Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Воскресение» Екатеринбургской метрополии продолжает свои передачи в прямом круглосуточном эфире. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, доцента кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета, кандидата педагогических наук, доцента, политолога, историка Александра Ивановича Богатырева. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Евгений Валерьевич, и уважаемые радиослушатели.
Мы сегодня касаемся очень острой, но в то же время очень актуальной темы, которая в последние месяцы после выборов в Государственную Думу у нас стала очень актуальной, и, наверное, она не перестанет быть актуальной в течение ближайшего полугодия, потому что в начале 2012 года, весной, в марте, нас ждут президентские выборы. И в связи с этим хочется начать вопрос издалека. Что представляет собой современная политическая система в России? Каковы здесь проблемы, каковы здесь положительные стороны? Вот на что современному думающему человеку нужно обратить внимание, когда он будет делать свой выбор в отношении кандидатуры президента, в отношении оценки вот тех политических технологий, которые будут использоваться сегодня в преддверии этих очень важных политических решений, ответственность за которые нам придется так или иначе брать на себя и в какой-то степени все равно разделять.
Ну, ответить на этот вопрос, казалось бы, просто. В Конституции прописано, что собой представляет политическая система Российской Федерации. Но Конституция – это все-таки некий идеал и некая абстракция. А вот политическая реальность и ее составляющие – вот это вопрос уже личного опыта, наверное, каждого гражданина и каждого политолога. Вот если говорить сегодня о политической системе России – то как ее качественно квалифицировать, я в современных условиях, наверное, затрудняюсь. Все идет в соответствии с типичным русским правилом: гром не грянет, мужик не перекрестится. Результаты выборов в Государственную Думу для многих оказались ошеломляющими. Нет подавляющего большинства единороссов в парламенте, но, с другой стороны, все прежние партии, которые и прежде существовали, это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», они сохранили свои позиции. В связи с этим возникает простой вопрос. С 1991 года по 2011 год, за 20 лет, мы практически не имеем ротации партий, мы практически не имеем ротации элиты. А когда в организм не вливается новая кровь, это приводит к застойным явлениям. То есть мы получаем парадокс, феномен Брежнева номер два в другом исполнении. Вот, Евгений Валерьевич, вот так вот я очень тревожно оценил бы состояние политической системы России в конце 2011 года и накануне президентских выборов 4 марта 2012 года.
Александр Иванович, а как же опыт, уже многовековой опыт парламентской Англии, где, по сути дела, на выборах борются за власть две партии? Вот вы говорите о том, что у нас партии мало, они одни и те же, но тем не менее в такой солидной стране с очень большим опытом демократии, в западном ее понимании, в англосаксонском, вот мы тоже видим, что там какие две партии? Либералы и консерваторы, тоже две партии, программы которых тоже очень похожи, но тем не менее вот никакой опасности англичане для своей политической системы в этом не видят.
Ну, здесь, наверное, посмотреть на социальные основы англо-американской или англо-саксонской вот этой вот политической системы. И Соединенные Штаты Америки, и Англия, и западноевропейские страны, типа там Германии и Англии, они опираются на давние колониальные традиции и на источники социальной политики, извлекаемые извне. Ну, для примера, Соединенные Штаты Америки насчитывают 5% мирового населения, а потребляют свыше 40% мирового валового продукта. Это же явно...
И 60% энергоносителей, да, всего земного шара.
Вот. Это же явно непропорциональное потребление. То есть вот это потребительское общество западной модели, оно живет в других исторических условиях и основывается на других нравственных позициях. Мы сегодня живем в условиях, когда нам рекламируются материальные и духовные потребности Запада, но почему-то забывается о том, что возможности-то у нас совершенно другие. Мы не можем, как Соединенные Штаты Америки, употреблять 40% мирового валового продукта и такое же количество
нам
энергии.
Нам они этого не позволят.
Вот именно. И иллюзия, которая нам навевается усиленно из-за рубежа, она проникает в общественное сознание и формируется феномен политической шизофрении, когда потребности у народа одни, а возможности совершенно другие, а идеалом является Запад. И при этом идет отрыв от исторической ситуации в России, который реализуется и через СМИ, и через систему образования. Через СМИ. Мы живем в стране, где, по сути дела, нет вот исторического контекста. А в историческое образование в современной России, вот, в той либеральной модели, которая существует и в школе, и в вузе, она же формирует главную идею, идею прав человека, но забывается о том, что идея-то прав человека, она основывается, опять-таки, на англосаксонской модели мира, представляющей золотой миллиард человечества. Вот.
Когда все остальные страны являются по отношению к этим англосаксонским странам колониями в духовном и материальном смысле.
С этим вполне можно согласиться.
Итак, значит, скудость политических партий, отсутствие разнообразия в выборных программах, тех партиях, которые представлены, официально зарегистрированы, могут наводить на мысль, что идет большая игра по заранее прописанным правилам. И кто режиссер этой игры, и как вот на эту ситуацию реагировать? Ибо действительно люди в некотором недоумении. Вот эта шизофрения, манипуляция заставляет задумываться многих, как быть. Иногда люди говорят, что надо голосовать против всех, а такой графы в наших избирательных бюллетенях нет. Вот как современному ответственному гражданину, который ищет пути выхода из этой ситуации, видит, что у нас в обществе есть некоторые застойные периоды в политической системе, как решать в рамках закона, в правовом поле эту проблему?
Ну, я для этого процитирую два высказывания. Буквально вчера по телевидению были два интервью. Уго Чавес сказал, что оппозиция и ее действия инсценированы Соединенными Штатами Америки. Я не буду давать оценки этому высказыванию, но если из-за рубежа это очевидно, неужели это нам не очевидно? И второе. Владимир Вольфович Жириновский вчера давал очень большое интервью по Второму каналу, в котором он недвусмысленно заявил, что стратегические ориентиры всех партий в России совпадают. Все за демократию, все за свободу, за рыночную экономику, за гражданское общество. Но вот тактика решения социальных проблем у партий различается. Вот почему он и предлагает сохранить лучшее с его точки зрения в демократической системе России и добавить это социально ориентированной экономикой. Но Владимир Вольфович, мне кажется, лукавит. Просто мы уже с вами объяснили ситуацию, что социально ориентированная политика на Западе, она имеет другие финансовые возможности. У нас этих финансовых возможностей нет. Значит, у нас сегодня для здравомыслящего гражданина какая позиция идет? Критически оценить ситуацию на выборах, учесть, что все партии представляют собой демократический спектр политики, включая КПРФ, ЛДПР, Единую Россию, Справедливую Россию и Явлинского. Но все эти партии, по сути дела, 20 лет уже находятся у власти, и мы с вами видим, что ситуация вот в плане решения социальных проблем, она не продвигается вперед. Не продвигается вперед она в решении системы образования, там, здравоохранения и так далее. А отсюда две угрозы, наверное, есть. Первая угроза – это вот застойные явления, которые в обществе нашем уже наблюдаются. То есть проблемы сохраняются, проблемы не решаются. Мы это уже пережили. А вторая проблема – если мы радикально сегодня отправим в отставку Единую Россию, вторая проблема – это проблема хаоса. Будет, наверное, пострашнее. Но вот как в этих условиях себя вести? Конечно, был бы оптимальный вариант создать альтернативную партию граждан, выступающих за социальную справедливость, но это нереально в ближайшие полгода. А отсюда нужно определиться так, чтобы партии все-таки в парламенте уравновешивали друг друга, и хотя бы за счет вот системы балансировки они перешли бы наконец-то к решению социальных проблем, и наконец-то оказали бы давление и на олигархию, и на бюрократию, и самое-то страшное, наверное, на партократию, которая в лучшем стиле формируется вот в этих партиях, участвующих в президентских выборах. То есть я говорю здесь, вот оптимальный прагматический вариант свой лично, как человека, как гражданина России, желающего избежать как застойных явлений, так и хаоса в политике, а иной альтернативы, мне кажется, наши партии в современных условиях не представляют. И это вызывает большую тревогу, потому что от политики отторгаются два ключевых действующих лица в политике. Это молодежь. И это люди среднего возраста от 35 до 45 лет. В итоге пенсионеры, которые определят исход выборов, они сохранят в определенной мере социальную стабильность. Но эта социальная стабильность настолько будет неустойчивой, что она ведет к дальнейшему кризису политической системы России, которая отразится и на нашей ситуации в мире.
И может закончиться революцией, вот каким-то социальным потрясением.
Ну, говорить о том, что мы движемся к революции, к сожалению, я вынужден с вами согласиться. Не дай бог жить в эпоху перемен, говорят китайцы, но похоже, что мы к этим переменам идем и семимильными шагами. Я просто смотрю на студентов, насколько игнорируется вот их социальное положение, их требования, дальше их ценностные ориентиры, их потребности. Мне кажется, студенты сегодня мыслят более здравомыслящим образом, чем наши политики, которые не хотят слушать. Еще вот самоуверенность наших политиков в том, что они гарантируют стабильность, она в условиях кризиса легитимности является достаточно спорным моментом.
Да, но мы уже пережили Манежную площадь, мы пережили много таких социальных взрывов, когда общество было на грани. И в связи с этим вопрос. Вот после либеральной революции, начала 90-х, у нас прошло 20 лет, уже чуть более 20. А 20 лет – это поколение за это время, как правило, вырастает новое поколение, и через 20 лет после любой революции наступает период реставрации. Да, то есть люди по естественному ходу истории начинают возвращаться к тому, что утратили, что было до революции хорошего, затем революция была уничтожена, начинается вот такое закономерное логическое возвращение. За все 20 лет мы не наблюдали такого протестного движения против фальсификации выборов, по недоверию к тем людям, которые эти выборы проводили, как вот в этом году. Складывается такое ощущение, что это протестное движение тоже взято под свой контроль, что нельзя победить, то нужно возглавить, да, это тоже древняя мудрость политолога. Но тем не менее, вот это протестное движение, которое вот за 20 лет, вот мы вот в таком активном виде видим впервые. Что оно, на ваш взгляд, означает?
Ну, ситуация предельно простая. Вот мы с вами счастливые, Евгений Валерьевич, и одновременно несчастливое поколение. Есть опыт жизни при советской власти и переживание в личном опыте кризиса советской власти. Да, у советской власти были свои недостатки, и, казалось, мы эти недостатки преодолели. Было равенство, но не было свободы, если так сказать. Вот. Сейчас есть свобода, нет равенства. И сейчас еще быстрее темпы-то развития идут. То есть идет кризис либерализма. В итоге что получается? Тоталитарная Россия нас не устраивает, либеральная Россия нас не устраивает. Значит, оба режима, которые возглавляются в принципе одной и той же элитой, если посмотреть на нашу демократическую элиту, она на 85% состоит из партийно-комсомольского актива предшествующих времен.
Это парт и комсомольская номенклатура.
Пересаживаются из кресла в кресло и сохраняют себе тот же самый режим, либо партократический, либо олигархический. Но вот сейчас у них нет ценностного идеала, потому что народ не готов возвращаться в коммунизм, особенно с таким лидером, как Геннадий Андреевич Зюганов, который, на мой взгляд, полностью дискредитирует, что называется, идею коммунистической партии. И следующий вариант. Идея либерализма, которую воплощает в себе тандем Медведева и Путина, она тоже исчерпала свои возможности. То есть, вот кризис легитимности, о котором мы с вами говорим, он требует уже кардинального самоопределения в мире. У нас что получается? Тоталитаризм не идет, либерализм в западноевропейском варианте не идет. Где самоопределение России? Вот, над этим, конечно, и мы с вами можем подумать, но если политическая элита нашей страны видит, что тупики тоталитаризма и тупики либерализма в принципе сходятся в одной точке, о чем это говорит? Что это марионетки, которые стоят во главе государства и которые, по сути дела, в любой момент могут быть убраны, и в стране опять разразится хаос. Результат первого хаоса 91 года мы уже посмотрели. Это экономическая и политическая катастрофа. Но если сейчас это повторится, 91 год, развал СССР, ну, кстати, 20-летия как-то незаметно прошли, гибели великой державы, разрушение, уничтожение. А сейчас что? Второй этап получается, разрушение страны, это уже развал России.
Да, но на самом деле заметно, на мой взгляд, прошло вот это вот разрушение Советского Союза. Почему? Потому что главный его разрушитель, человек с заплаткой на мозгах, Михаил Сергеевич Горбачев, получил орден Андрея Первозванного из рук главы государства нашего. Поэтому вот, видимо, этот юбилей так и был отмечен нашей элитой, которая пытается танцевать на костях сверхдержавы. А в отношении того, что действительно кризис либерализма и тоталитаризма, хотя вот я считаю лично этот термин чистым образом манипуляцией, да, он сошелся действительно вот в лицах тех людей, одного и того же Бора Ягоды они, которые переобулись из коммунистов в демократов и продолжают находиться у власти. И вот это вот, к сожалению, вот это вот сращивание старой партийно-номенклатурной и комсомольской элиты и переобувка ее в другие ботинки, так сказать, наверное, это и есть причина вот того кризиса, когда они считали народ быдлом, считали, что все решит элита, и не понимают, что просто это может привести к революционной ситуации. К сожалению, не дай бог жить при революции, но тем не менее, когда верхи не могут, они за не хотят, а именно так у нас к этому, наверное, уже складывается обстоятельства в стране, вот бывает трудно. Поэтому, конечно же, что новый 2012 год вот нам в политической системе может предложить, как вы думаете, как здесь будут проходить решения политические, что нам ждать, к чему готовиться, в чем быть предупредительными и осторожными?
О, не сотрясать, не разрушать. Вот это первый принцип. Второе, нужно учесть, что Соединенные Штаты Америки из нашего партнера, как и их европейские союзники, они в полном мере повторят фразу Черчилля, что борьба была, есть и будет продолжаться с Россией, независимо от того, в каком она обличье находится. Третий эпизод, вот я очень боюсь этих наших перманентных революционеров. Ирина Хакамада, Валерия Новодворская, Григорий Явлинский, дальше Немцов, дальше Лимонов. Против чего бы не бунтовать, лишь бы бунтовать. У них генетика деструктивности просто-напросто. Вот это третье направление. Четвертое направление. Боюсь самоуверенности нынешних политических лидеров в том, что они не сумеют предложить новую хотя бы пиар-программу, пиар-сопровождение президентских выборов. Вот отставка команды Глеба Павловского, она показывает, что у президента Путина нет хорошего инструменталиста, который дирижировал бы кампанией избирательной как в Думу, так и по выборам президента.
Даже на уровне манипуляций,
даже на уровне примитивных, но это любой пиарщик вам скажет. Ну, вот третья позиция. И четвертая позиция. Я все-таки вот верю в то, что деструктивные компоненты в нашем обществе на сегодняшний момент, они не являются доминирующими. Но поскольку оппозиционные партии обращаются к народу, а правящая партия то ли боится, то ли не уверена, в том, какова будет реакция народа на ее обращение, не предпринимает никаких усилий, и в итоге получается, что идет борьба элит без участия народа. А, извините, власти, которые далеки от народа, они долго не продержатся. То есть нужны срочные коррективы взаимоотношения властей правящих и общества в предстоящую кампанию по президентским выборам. Ну, дорогие друзья, уходит год 2011, он принес нам определенные проблемы, но я думаю, в течение этого года у каждого были свои радости и свои достижения личные, творческие и так далее. Будем рассчитывать на здравый смысл русского народа. Ни одно испытание мы выдержали за свою историю. Я думаю, выдержим и 2012 год. Тем более мы вступаем в этот год не только с негативной, но и с огромной позитивной историей. Это будет 200-летие победы в войне 1812 года. Это будет юбилей возникновения русского государства. Это будет еще ряд знаменитых событий в русской истории. С такой историей народ непобедим. Успешного вам Нового года с опорой на русские традиции. И будем рассчитывать на достойную жизнь в следующем году.
Дорогие братья и сестры, у нашего микрофона был гость, кандидат педагогических наук, доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета, историк, политолог Александр Иванович Богатырев. Благодарим вас, Александр Иванович, с Новым годом и приглашаем к нам в студию для дальнейших передач по истории и состоянию современной политической системы в России. До новых встреч!
Всего доброго!